Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Школа православия», и мы продолжаем наши беседы по истории древней христианской церкви. Мы с вами на прошлых занятиях наших переместились на Запад и говорили о том, какие изменения происходили в жизни западного христианства в 9-10 веках, в начале 11-го. Мы с вами сказали, что в 1009 году папой стал Сергий IV. Папа был убежденный клюниец, об аббатстве Клюни и о его роли в возрождении духовной жизни на Западе мы с вами говорили на прошлом занятии. И вот этот папа Сергий в окружном послании, окружное послание – это та грамота, которая вот пишется после избрания на патриаршую кафедру, на папский престол, патриархом, папой. И в окружном послании обычно после избрания новоизбранный предстоятель церкви, он извещает своих собратьев, предстоятелей других поместных церквей, о своем избрании и излагает то, как он верит, то есть излагает свою веру. И это обычай древний и очень важный, то есть церкви, имея общение между собой, не подчинены друг другу, и важно знать, какой предстоятель, с какой верою взошел на ту или иную кафедру. Так вот, в окружном послании папа Сергий IV извещал предстоятелей поместных церквей и светские власти о своем избрании на кафедру святого Петра, и это окружное послание включало символ веры, и в символ веры папа включил филиокве, то есть учение об исхождении Святаго Духа и от Сына. Когда это послание было получено в Константинополе, имя папы было немедленно вычеркнуто из диптихов, но тогда никто еще не думал, что вот именно этот эпизод станет началом разделения церквей. Но, как оказалось, имя папы было вычеркнуто, и с тех пор римские папы в константинопольских диптихах уже никогда не поминались. То есть, фактически, поминовение прекратилось пап римских не в 1054, а в 1009 году. Но надо сказать, что когда в Константинополе папу Сергия IV вычеркнули из диптихов, это не означало для византийцев, что разорваны отношения с Западной Церковью. Это означало, что папа лично изменил православие. Осуждение это ни в коем разе не распространялось на всю Западную Церковь. Однако на Западе, где папа воспринимался уже как источник православной доктрины, православного вероучения, это выглядело именно так. И все это вызывает значительные трения в отношениях Константинополя с Западной империей. Здесь возникают сложности, дипломатические сложности. И в 1024 году Константинополь предлагает компромисс. Папа признается патриархом Запада, первым среди равных, а Константинопольский патриарх признается занимающим точно такое же положение в своей сфере. Папа Иоанн XIX, тогда находившийся на папском престоле, хотел было согласиться и принять эти условия, не видя в них ничего такого, что противоречило его воззрениям. Однако Клюнийская партия, имевшая свои взгляды на папство, запретила ему идти на компромисс. Они твердо отстаивали учение о том, что один лишь папа должен иметь власть вязать и решить на всей земле. Однако внешнеполитические события, казалось, диктовали свою логику в отношениях между двумя великими центрами христианства. В середине XI века начинается нормандское вторжение в Южную Италию. Эти страшные набеги, а норманны огнем и мечом опустошали все вокруг, вот эти набеги делают вопрос союза между папством и Византийской империей острой необходимостью. Но к этому времени папство уже было по духу клюнийским и требовало повсеместной унификации богослужений. Население на юге Италии было в основном греческим и придерживалось византийских литургических обычаев. Эти литургические обычаи копировали многие церкви и вне итальянских владений Византийской империи, вплоть до Милана. Италия не служила одинаково по латинскому обряду, тем более Сицилия и юг Италии, области так называемой Великой Греции, там традиционно сильное греческое влияние. И в Италии вот в большей степени высказывалась вот эта вот разница, где-то был греческий обряд, где-то латинский. Различия между греками и латининами можно разделить на две категории. Это, с одной стороны, различия вероучительные, с другой стороны, различия богослужебно-бытовые. Причем иногда богослужебно-бытовые различия, как очевидные для основной массы населения, имеют большее значение даже в принятии тех или иных решений, чем различия вероучительных. Потому что вероучительные вопросы не все соглашаются вникать с вниманием, а то, что есть какая-то разница в обряде, в совершении богослужения, это у человека, посещающего богослужение, это видно. Хотя по значению, конечно, первое значение имеют вероучительные различия, второе – религиозно-бытовые, но в бытовом сознании религиозно-бытовые различия находятся на первом месте. Хотя нельзя недооценивать и религиозно-бытовых различий, поскольку то, как мы молимся, есть выражение нашей веры. Есть в обряде значительное, а есть незначительное, но значительное тоже есть. Это нужно иметь в виду. Ну вот, краткий перечень этих различий. Начнем с различий богослужебных и бытовых, как наиболее очевидных. Латинине постились по субботам, греки по субботам не постились. Для латинин, франков, как их называли византийцы, византийский отказ от субботнего поста казался распущенностью. А византийцы, в свою очередь, обвиняли франков в юдаистических тенденциях. Православная церковь не постится по субботам. И я должен прокомментировать вот эти слова, поскольку у нас сейчас немножко иначе понимается пост. Мы знаем, что есть постные субботы, то есть субботы во время Великого поста, Петрова поста, Успенского, Рождественского поста, и мы можем говорить, что суббота, у нас тоже есть постные субботы, как мы не постимся, чем мы отличаемся от латинин. Далее, значит, сочельники рождественские, крещенские, если приходится на субботу, у них тоже бывает строгий пост пищевой, и усекновение главы Иоанна, предтечи крестовоздвижения, если приходится на субботу, то там тоже вкушаем постное. Но когда устав говорит о посте в субботу, и когда мы говорим, что мы не постимся по субботам, мы имеем в виду нечто другое. Пост в Древней Церкви касался не только качества принимаемой пищи, но и количества приемов пищи. И если день постный, то пища вкушалась однократно, и во второй половине дня, ближе к вечеру, после 3 часов дня, обыкновенно по нашему времяисчислению. И в постный день, если была положена литургия, то литургия совершалась в соединении с вечерней. В соединении с вечерней, то есть должна была начинаться во второй половине дня, уже, ну, после полудня по нашему времяисчислению. Так вот, подобного порядка в православной церкви никогда не было, кроме одного единственного дня. Это поста в Великую Субботу, когда литургия соединяется с вечерней. Но Великая Суббота – это исключительный день. А так, если рождественский сочельник приходится или крещенский сочельник приходится на субботу или воскресенье, так как пост в эти дни не положен, хотя вкушаем мы пищу по составу постную, но богослужение совершается, литургия совершается не в соединении с вечерней, а вечерний сочельник совершается отдельно после литургии во второй половине дня. Вот что здесь имеется в виду, вот что говорит наш устав, когда мы видим и читаем там, что в субботу поста нет. То есть православная церковь не имеет поста в субботу. Вот это замечание, оно должно быть вот таким образом прокомментировано. Мы отступили, тут это уже, собственно, не область истории церкви, но тем не менее это знать полезно. А у латинин такой пост в субботу есть. Это было одним из таких серьезных разногласий. Латиняне совершали Евхаристию в Великий пост, что для греков было совершенно недопустимым. Мы знаем, что сейчас у нас Евхаристия и Великий пост, кроме субботы и воскресений, которые исключаются в некотором роде из обычного постного течения времени, у нас литургия не совершается, кроме праздника Благовещения. А так, для того, чтобы верующие имели утешение и возможность причащаться, совершаются по средам и пятницам, и в праздники литургии прежде священных даров. То есть сама, собственно говоря, совершается причащение запасными дарами. Сама бескровная жертва не приносится в Великий пост. Дальше, следующее бытовое отличие. На Западе было принято употреблять в пищу кровь. Византийцы видели в этом нарушение решений апостольского собора. Об этих решениях мы можем прочитать в книге «Деяний» в 15 главе. Византийцы, бывающие на Западе, часто могли видеть клириков с оружием в руках и даже клириков, принимающих участие в битвах. Представители восточных церквей видели в этом нарушение целого ряда канонов множества соборов, в том числе и Вселенских соборов, которые запрещают клирикам, священнослужителям проливать кровь, вообще служить в армии и брать в руки оружие. Священник, как приносящий бескровную жертву, не может воевать, не может проливать кровь, священнику возбраняются занятия, связанные с пролитием крови. Даже вот скот колоть священник не имеет права, как приносящий бескровную жертву. Восточные клирики носили бороды, западные клирики брились. Вообще на Востоке бродобритие ассоциировалось с желанием выглядеть женственно. А отсюда понятно, какие подозрения вызывали у восточных гладко выбритые западные епископы и священники. На Западе и на Востоке были различные формы танзуры. Танзура – это выстриженные на голове волосы. На Востоке лишь выбривали на затылке губенцо, а на Западе выбривали волосы и снизу, делая некое подобие тернового венца Христова. То есть тоже различие. На Востоке приходские священники были женатыми. На Западе это считалось грехом николаитизма, и на Западе такой вот целибат духовенства. По законам Византийской империи допускался развод, но не позволялось более трех последовательных браков. Западная церковь исключала и исключает развод совершенно. Зато количество последовательных браков в случае смерти одного из супругов не ограничивалось вовсе. Можно было вступать в брак сколько угодно. Более того, Западная церковь не знает развода как такового, католического развода, развестись невозможно. Но там есть практика признания брака недействительным. Фактически такой закамуфлированный развод. На Востоке по окончании евхаристического канона в чашу добавлялась и теперь добавляется теплота. Этот обычай на Западе не был известен и тоже вызывал нарекания у западных клириков. В римской литургии отсутствовала эпиклеза, то есть воззвание к Святому Духу после слов Христа при освящении даров. На Востоке эпиклеза считалась и считается неотъемлемой частью евхаристического канона. На Западе после IX века появился обычай использовать для Евхаристии опресноки. К XI веку этот обычай уже вошел во всеобщее употребление. На Востоке для Евхаристии используется только квасной хлеб. И западный обычай казался восточным еще одной иудаистической тенденцией в западном богослужении. А совместно с отсутствием эпиклезы и с наличием филиокви в символе веры, вот это вот отсутствие дрожжей в тесте казалось недозволительным принижением роли Святого Духа, то есть искажением учения о Святом Духе Церкви. Дело в том, что в квасном хлебе для Евхаристии, в просфорах дрожжи, как бы символизирует Святаго Духа, символическое значение это имеет брожение, которое происходит, и скисание теста. Кроме религиозно-бытовых, были еще и вероучительные различия. Главных вероучительных различий два. Это учение о филиокве, учение об исхождении Святаго Духа и от Сына, которое содержалось западными, и, конечно, разный взгляд на роль Папы Римского в церкви. Западные говорили об исключительной роли римского папы. Конечно, большая часть различий из первого списка, то есть из религиозно-бытовых различий, образованным византийцам казалось несущественной. Ну, а то и иногда просто даже глупо отметалось ими. Но для народа, который больше обращал внимание на внешнее, эти различия были весьма серьезными. Кроме того, было бы несправедливым говорить, что эти различия являются только местными обычаями, которые могут существовать в одной церкви, потому что разница богослужения есть всегда. Безусловно, что ряд вот отличий, богослужебных отличий, безусловно, неприемлем для православной церкви. И между православными церквами есть различия, в богослужении есть различия, иногда даже на разных приходах у нас служат немножко по-разному, какие-то детали могут быть отличаться, хотя общий устав. В этом ничего страшного, как правило, нет, но есть обрядовые детали, которые выражают некоторые смыслы, и глубокие смыслы, и эти смыслы тоже нельзя отвергать. Вот эти вот различия существовали, и именно в Италии эти различия были видны в большей степени, потому что там параллельно существовал латинский и греческий обряд. Восточная часть, собственно, Византийская империя, такой разницы в обряде она не знала, потому что там было одно население, там скорее разница могла быть между византийцами и сирийцами в совершении богослужения, а латинин там не было фактически. А в Италии это все было. Однако инициативу в насильственной унификации богослужебной практики проявило клюнийское, франкское в прямом смысле этого слова папство, которое никак не могло примириться со всей разницей в обычаях и начало пытаться их уничтожить. И латинский обряд стал насильственно вводиться в церквах в Южной Италии, что служило причиной конфликтов. Ну, о том, что было дальше, поговорим на следующем занятии. Сейчас всего доброго вам, до свидания, с Богом, оставайтесь.